Пермский разворот.
Программу представляет Пермский торговый дом недвижимости. Вторичное жилье или элитные новостройки. Различные варианты на ptdn.ru.
Часов 7 минут. Мы начинаем дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях Дмитрий Ширинкин. Это товарищ Никиты Пальянова, человека, который взял деньги, займ у фирмы «Дам деньги». Не вернул вовремя, были наняты коллекторы, которые и убили Никиту Пальянова, насколько я понимаю. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, сразу немножко вас поправлю. Во-первых, долг взял не Никита Пальянов.
Да, простите, конечно, сразу взял поправлю. Его товарищ, да, Никита
Он
Пальянов
приехал.
Он
оказался не в том месте, не с тем человеком и не в то время, так скажем.
Взял, моя ошибка, взял долг товарищ Никиты Пальянова. И Никита приехал с ним на встречу с коллекторами. Коллекторов было сколько? У нас вот почему-то в новостях нигде об этом не говорится.
Ну, коллекторов было двое, насколько нам известно.
Двое коллекторов, и Никита с товарищем приехали. Вот пару слов буквально о Никите. Что за человек?
Это замечательнейший человек, лучший мой друг. На Мельчкова его еще многие считают как воспитатель. То есть он с молодыми ребятами, со всеми общается, детей очень любит. У самого есть годовалая дочка. Ну, вообще, наидобрейшей души человек.
Зачем он мог приехать? Поддержать морально? Или они предполагали, что будет какой-нибудь
Нет, конфликта, я думаю, они не предполагали, так как буквально, если бы... У Никиты много друзей, так скажем. Если бы они предполагали конфликт, я думаю, они бы не поехали просто даже вдвоем. Поэтому...
Взяли бы еще людей.
Собственно. Да, то есть они бы приехали действительно, как ездят на стрелки там и так далее. Тут они поехали, можно сказать, на деловую встречу, то есть выяснить, что...
Договариваться.
Почему, да. То есть может как-то договориться более о меньшей там сумме, может еще что-то. То есть, сами вы знаете, далее. Что там бешеные проценты, как бы, и из какой-то копеечной суммы там вылезла уже большая цифра.
Там прилично набегает. Андрей Черных заемщик, это человек, с которым я приехал. Да. Андрей Черных был дружен с Никитой Пальяновым. Это...
Ну да, мы все друзья детства, у нас район дружный, то есть мы все друг друга знаем. Мне, в принципе, ну, ничего такого особенного. Просто отдыхали вместе в воскресенье, то есть расслаблялись, там, может, выпивали, получается.
У Андрея, у него что-то трудности с финансами были всегда, или что-то это было такое? Почему он мог взять и не возвращать деньги?
Я настолько близко не знаю.
Не делился он этой информацией.
Да, то есть он со мной не делился этой информацией.
Парень имеет доход, работает, что-то такое,
ну,
правильно?
Подрабатывает, это
подрабатывает,
точно.
Не имеет, постоянно работает?
Да, не имеет.
Получилось так, кто не слышал, может быть, в наших новостях это неоднократно об этом рассказывали. Приехали судебные приставы или пришли, не видели, да, машину их там?
Ну, как говорят свидетели, они пришли пешком.
Господи, простите меня, пожалуйста, сегодня что-то у меня, я... Путаю заемщиков, судебных приставов. Приехали коллекторы, конечно же, коллекторы. Коллекторы по договору с компанией «Дам деньги». Они пришли, вытащили из машины ребят, начали их избивать.
Нет, ребята выйти сами хотели. То есть они подъехали навстречу, оба начали выходить из машины, а ребята их уже, коллекторы их уже ждали, то есть сразу начали без разговоров наносить им удары. То есть Никита сразу оказался на асфальте, а Черных забили обратно в машину.
Но вот здесь у нас в ICQ спрашивают, кстати, я напомню, номер 404-582-017. Виталий, нас спрашивают, а где Андрей Черных сам?
Ну, как где? Дома, я думаю.
Он дома.
Нет, он сейчас в следственном эксперименте на данный
момент. Он сейчас не может давать интервью, насколько я знаю, поскольку он сейчас участвует
в
расследовании. Да,
в эксперименте ему, во-первых, запретили следователя, во-вторых, он именно на данный момент, то есть где-то на расследовании.
все это продолжается. Вы взялись самостоятельно расследовать это дело, как я понимаю.
Ну,
не как помочь следствию?
Помочь, нет.
Помочь им?
Помочь, конечно.
Что вы пытались сделать? Что уже сделали?
Ну, подал объявление, нашел свидетелей. То есть люди обращаются. Вот СМИ обратились, так как засветился мой номер в интернете. Так, да, нашли свидетелей, получается.
Вы нашли
важных
свидетелей?
Да, мы с ребятами нашли свидетелей.
До вас кто-то выходил уже с ними на связь?
Нет.
Полиция расследует это все?
Расследует, да, но с ними почему-то никто из полицейских на связь не выходил.
Я напомню номер прямого эфира. Мы принимаем звонки, вы можете звонить, давать свои комментарии, может быть, рассказать о своих каких-то случаях. 2-0-66-0-66, номер прямого эфира. Среди ваших друзей нет ни полицейских, ни профессиональных сыщиков, ничего такого?
Нет.
А что вы смогли найти пока?
Пока нашли свидетелей, ну и некоторые детали, которые озвучивать я пока не буду в связи с интересами
следствия. Перед эфиром с вами кто-то связывался? Может быть, исследователи из полиции вам говорили, что говорить, чего нельзя говорить?
Нет. Не в курсе вообще, что... То есть я пришел, даю... какой-то интервью.
Угу. Вы нашли очевидцев?
Да, нашли очевидцев.
Вы нашли видео?
Видео нашли, насколько я знаю, следователи.
То есть они тоже работают, вы дали им все контакты?
Да, все контакты, всю информацию им полностью, то есть сказали, как она есть.
Но у нас просочилась информация о том, что вы взялись помогать следствию, потому что не доверяете, не верите в благополучный исход, в то, что найдут свидетели?
Ну, потому что история очень запутанная. Были различные ситуации, почему сложилось такое мнение. И да, чтобы, так скажем, как бы сказать-то, помочь все-таки следствию, то есть хуже не будет от этого точно.
Ну, это просто ваша инициатива.
Да, это личная инициатива моя, моих друзей. То есть мы, еще раз говорю, развесили объявление, занимаемся поиском свидетелей. В видеозаписи и любые другие доказательства тоже ищем.
Вот мне интересно, сейчас вы жалеете о том, что вы не поехали? Вы знали вообще, что они едут туда?
Нет, я на следующий день только узнал.
Когда... То есть они договорились и поехали, не ставили никого в известность?
Да, они просто отдыхали, им звонили коллекторы, названивали, начали, получается, грубить, я так думаю. Они, может быть, в ответ начали грубить. И чтобы как бы на личности дальше не переходить, они договорились о встрече, на которую уже, то есть, ну, проще разговаривать. Это не телефонный уже разговор получается. И то есть можно уже договориться, можно найти какие-то выходы из ситуации.
Ну, в общем-то, общепризнано, что лицом к лицу, наверное, разговаривать всегда проще.
Да, конечно,
чего,
проще.
Наверное, и хотели ребята.
Да, то есть они никак точно не думали ехать там кого-то избивать или какую-то стрелку там назначать. Потому что, повторюсь, приехали бы они тогда не одни.
Андрей Черных, у вас сейчас с ним есть контакт, вы с ним разговариваете, общаетесь?
Да, я, конечно,
расскажу, что происходит. Расскажите, как у него происходило общение с коллекторами? Он что-нибудь рассказывал об этом до того, до встречи?
До встречи, да. Он говорил, что ему звонили редко. То есть, и угрозы, не знаю, были, не были. Но звонили, спрашивали, то есть, про деньги, когда отдашь, где отдашь.
У нас телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Виктор.
Виктор,
знаете,
да.
На самом деле, с одной стороны, удивлен, что эта тема вообще появилась в вашем эфире. С другой стороны, конечно, понятно, что она жареная и, наверное, достойна даже сюжета у Малахова.
Удивлены вы чем именно, Виктор?
Ну, немножко мне казалось, что уровень радиостанции «Эхо Москвы» немножко выше, чем вот уровень этих пацанских разборок на районе.
Виктор, то, дело ведь не в пацанских разборках.
Это реально пацанские разборки на районе. Кто-то что-то сказал, слово за слово, назвал каким-то некрасивым, неприличным пацанской среде словом. Видимо, так это было все. Потом приехали, кого ты назвал, ты знаешь, кто я, меня все уважают, кто-то ты никто. Ну и понеслось. Все молодые люди, все понятно. На самом деле человек, который не может отдать 5000 рублей, ну, на мой взгляд, недостоин уважения. Вот на мой взгляд. И понятно, что сейчас из этих 5000 вонючих рублей погиб человек. Прав он был, не прав, разберется следствие в этом деле. Понятно, что кто-то умер, это плохо. Это плохо. Но нужно понимать, из-за чего все началось. А началось все из-за того, что кто-то не работающий не нашел за год деньги, чтобы отдать долг, который он брал. Ведь он когда деньги брал, он понимал, что придется отдавать. Он это прекрасно понимал. Это первое. А вторая причина смерти, потому что каждый думал, что он имеет право разговаривать с позицией силы. Вот они и поговорили. Сейчас
спасибо.
Одного человека нет,
спасибо
а второй
вам.
Будет
да,
много долго
да.
сидеть.
Спасибо вам за ваше мнение. Давайте так, еще раз. Компания «Дам деньги», которая выдает кредиты под маленькое обеспечение, но с дикими процентами. 5000 рублей за год превращаются в гораздо большую сумму. У компании есть договор. Я не знаю, какой именно у них договор с коллекторами. Это может быть договор цессии, договор еще какой-то. Договор официальный. Это юридические документы, юридические лица, которые действуют по закону. Есть заемщик, которого убили. Если вы считаете, что это пацанские разборки на районе, я вынужден с вами не согласиться. У нас еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Федор.
Да, Федор.
Знаете, я просто вот, как бы, у меня все кипит. Вот в этих коллекторских организациях уже, знаете, давно уже набило оскомину, уже уши все проружали. Надо их к чертовой матери все ликвидировать. Это все незаконные какие-то, как бандитские формирования. Их надо убирать. Еще уже, вот у меня все.
Спасибо. Ну, в общем-то, есть у нас определенные правила, по которым действуют коллекторы. Правила эти прописаны, они легальны. Другое дело, как себя ведут коллекторы. Может быть, кто-то есть из юристов, кто может позвонить нам и сказать, что нам делать, если каким образом нам фиксировать факты нарушения прав, своих прав коллекторами и куда нам с этим идти. Игорь нам пишет в ICQ, что работу не обеспечило государство, виновато в том, что есть социальные элементы, а коллекторы их убивают. Сажать показательно, коллекторы действуют неправомерно. Дмитрий, а социальный элемент? Пацанские разборки на районе. Кто козел, сам козел. Похоже ли это на вашего друга?
Нет.
Или что-то из этого?
Нет, это никак не может быть похоже. Еще раз повторяюсь, если происходят какие-то пацанские разборки, об этом курсуют пацанов. То есть об этом вы позвонили, сказали бы, то есть предупредили, ставятся в известность. Да, ставятся в известность. А тут была обычная деловая встреча, то есть с них просят деньги, просят все по закону. То есть и встреча должна соответствовать закону. То есть там должна была быть встреча, люди приехали с бумагами, показали бумаги, ну, максимум роспись взяли какую-нибудь, там, не знаю, на диктофон какие-то, может быть, компроматы записали, еще что-то, то есть это делается же все с головой, все не так это происходит, а тут ребята приезжают, им слово дать не дают сказать слово и начинают их избивать, когда просто один уже лежит без сознания, только приходит в себя, его просто добивают до смерти, за что, за 1000 рублей, это я не
Но
знаю,
не важно
зверство.
За тысячу или
да,
нет,
не важно
за 20 тысяч. И еще раз я хочу сказать, что коллекторы – это юридическое лицо. Эти ребята работают по закону и по договору. Неважно, кто должник. Пацан, дерзкий пацан, неуравновешенный, псих, кто угодно. Они не имеют права применять физическую силу. Вот мне как-то кажется так, наверное. 2-066-066, телефон нашего прямого эфира. Звоните, делитесь своим мнением. А мы пока сходим на московскую, на нашу рекламу.
Пермский разворот.
Программа выходит при поддержке Пермского торгового дома недвижимости. Самый приятный способ думать о будущем – с каталогом недвижимости на ptdn.ru.
15:22. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Я напомню, у нас в гостях Дмитрий Ширинкин, это товарищ Андрея Черных, которого, в общем-то, пригласили на встречу коллекторы. Это товарищ погибшего Никиты Пальянова, который поехал с Андреем Черных на эту встречу. В общем-то, и после встречи с коллектором он погиб в результате побоев. Я напомню, эфир на ICQ 404-582-017. Пишите, рассказывайте. 2-066-066, телефон прямого эфира. Нам пишут в ICQ. Тот единственный раз, когда я общался с коллектором о чужом долге, сразу предупредил, что разговор будет только под видео. Дмитрий, ну вот у меня вопрос к вам, наверное, теперь такой. Вот в связи вот с этим грустным опытом, который произошел в вашей компании, просто советы, да, какие-то есть? Вы можете что-то сказать, общаясь с Черных Андреем, увидя всю вот эту вот ситуацию? Видео, что полиция, не встречаться с коллекторами вообще? Вы разговариваете в своей,
ну, конечно,
своей среде. Я не прошу вашего как будто бы экспертного совета. Понимаю, что вы общаетесь, да, сейчас с друзьями в компании. Угу. Что вы говорите об этом?
Ну, об этом как-то не знаю. Особо мы пока не разговаривали. Пока у нас горе. Мы все пронизаны печалью. Мы потеряли очень хорошего человека. А так вообще, конечно, да, это, судя по этой ситуации, надо видео, надо обращаться в полицию, когда угрожают. То есть надо подстраховываться, надо беречь себя, своих близких. То есть нельзя так спонтанно. Это все-таки хоть и 21 век, но есть вот такие вот остатки 90-х, так скажем.
По моим наблюдениям, чем дальше, тем люди становятся жестче. Поэтому
злее,
21 век, да, это как-то, ну, это уже отступление. 2-066-066, телефон прямого эфира, 404-582-017, номер эфирного ICQ. Пишите, звоните, рассказывайте. Вот мы, Дмитрий, как-то немножечко прервались не до конца. Все-таки вы смогли рассказать, успели рассказать. Итак, коллекторы звонят Андрею Черных. Угрозы? А что там?
Я не слышал этого разговора, никаких записей тоже я не слышал. Ну, чисто мои предположения, то есть звонят, спрашивают, они отвечают. Как-то друг друга, видимо, не поняли. Им предложили встретиться, они согласились.
То есть подробностей нет. Я хочу сказать, что после московских новостей, это минут через 8-9, к нам присоединится Артем Жаворонков, всем вам хорошо известный, который согласился прийти в нашу студию. И, в общем-то, у него тоже было два, по-моему, опыта общения с коллекторами. Он придет и расскажет, как это все было, что там они говорят и так далее. Игорь нам пишет: коллекторы уже давно во врагах народа из-за наглости банков. Банки виноваты в этом отношении к ним. Ну, во-первых, не банки в этом виноваты, а коллекторы виноваты, потому что они выбирают способы общения и методы работы. А банки, пожалуй, что я не знаю, стоит ли их в этом винить. Легкость получения вашего кредита, легкость, отражается на процентной ставке, потому что страховые риски невозврата кредитов, они закладываются в процентную ставку. Вы берете по двум документам, по одному документу без залогов. В течение, не знаю, там 10 минут, 30 минут вы получаете кредит. Имейте в виду, что ваш риск невозврата застрахован. Вы платите за это дикие проценты. На эти деньги в том числе нанимаются корректоры, которые потом будут с вами работать. Слушатель нам пишет: зачем было ехать навстречу? Хотели доказать, что не будут отдавать долг. Все через суд решается. Но, по-моему, Дмитрий нам уже рассказал, что ехали навстречу о том, чтобы договариваться, как отдавать, да?
Я, ну, правильно вообще, понимаю? Да, узнать все подробности,
да, и собирались
выяснить.
Да. Долг отдавать собирались, хотели договориться о том, как. Не разом одну сумму, а может быть там рассрочку.
Да,
еще,
может быть, там вернуть сколько взяли. Ну, то есть разные варианты, просто ждали от них предложений, так скажем. Предложений, обвинений. Вообще,
это нормально.
Выяснить,
просто,
да,
ехали, разговаривали. Да. Если бы долг не собирались отдавать, я думаю, и навстречу бы не поехал.
Да,
смысла,
да,
в этом нет,
да.
Это просто нелогично. Игорь нам пишет: выбивать деньги можно только через суд, незаконно встречаться. Ну, не знаю, Игорь, я не юрист, но мне кажется, встречаться закон разрешает в любом случае встречаться и разговаривать. Если люди не хотят или не могут договориться по телефону, они могут встретиться и поговорить лицом к лицу. Это всегда проще в любом случае. Нам пишет Васик, если человек обратился в организацию микрокредитования, это заведомо будущий клиент коллекторов. Но я хочу от себя добавить здесь, что если вы обращаетесь за микрокредитом, выдаваемым на легких условиях, ну, если вам очень-очень приспичило сегодня, а деньги у вас появятся послезавтра, может быть, не так и страшно взять микрокредит, отдать через 2-5 дней. Если это все будет нормально. Если вы берете на что-то, я не знаю, на долгий срок, ну, ни в коем случае этого делать нельзя. Под такие проценты этого делать нельзя. Так вот, мое мнение вот такое, потому что, да, потом набегают проценты, потом трудно отдать, и, к сожалению, практика показывает, что россияне все еще не научились просчитывать свои возможности как заемщиков, свои финансовые возможности, тут уже идут у нас философские рассуждения, не владеет своей жизнью заемщик и все такое прочее. Я хочу еще, меня как-то вот задела фраза одного из звонивших, который сказал, что здесь человек не может отдать 5000. Что там было, Дмитрий?
Недостойно уважения.
Да, недостойно уважения и так далее.
А если человек забыл о этих, скажем, 5000, может быть, просто вот он столкнулась так ситуация, не знаю, заехал, невзначай взял, заправился, там причем в дам деньги, насколько известно, вообще 1000 заняли, то есть он может заправиться по пути, заехал, они не звонили там, скажем, месяц. Через месяц звонят, а там уже совсем другая сумма.
Я не думаю, что человек, конечно, мог об этом забыть, потому что это... Я бы сказал, такое обязательство вряд ли забыл. Я не знаю, может быть, не было возможности.
Да,
может быть, еще что-нибудь такое.
Подробностей не знаю.
Когда вы сидите на твердой зарплате, и вы можете планировать свой бюджет, это одно. А когда у вас доход от случая к случаю, это всегда сложновато. Мы уходим на московские новости.
Пермский разворот.
Программа выходит при поддержке Пермского торгового дома недвижимости. Планируете купить квартиру? Подходящий вариант найдете на ptdn.ru.
Часов 15:33. Мы продолжаем дневной разворот. Сегодня у нас нет разворотной музычки. К нам присоединился Артем Жаворонков, Владимир Соколов у микрофона за звукорежиссерским пультом, Сергей Слободин. И кроме Артема у нас Дмитрий Ширинкин в студии. Это товарищ Андрей Черных, забитого до смерти с судебными приставами.
Здравствуйте. Коллекторами.
Судебные приставы. Простите меня, пожалуйста. Я заговариваюсь, потому что сильно волнуюсь. Я уже, знаешь, не первый раз. Да, коллекторами. Конечно же, коллекторами. Артем, я знаю, что у тебя был опыт общения с этими замечательными товарищами.
Ну, не только у меня, у целого ряда моих коллег. Я иногда даже в рамках наших эфиров с утра об этом рассказывал. Дело в том, что у нас это ужасная история, которая произошла в Перми. Я думаю, что она, с учетом того общественного резонанса, который мы можем привлечь к этой теме путем наших эфиров, она должна дойти до власть имущих, в первую очередь до прокуратуры, до следственных органов, и не только по факту вот этого правонарушения, но и по факту вообще деятельности коллекторских агентств. Дело в том, что в России их деятельность никоим образом не регулируется. Банки несколько лет пытаются продвинуть идею узаконивания их деятельности, но де-факто не существует никаких законодательных актов, которые бы регулировали деятельность коллекторских агентств.
Ну,
очень
так,
часто
слушай,
они действуют
на свое усмотрение. Они могут действовать так же, как я, например, могу действовать, заключив договор с кем-то и представляя их интерес. То есть звонить, напоминать, пытаться договориться.
Звонить, напоминать, пытаться, но никакого физического контакта быть не должно. Вот, дослушай, я просто объясню тебе эту историю. Дело в том, что я специально узнавал, вплоть до того, что обращался к юристам, обращался в Роскомнадзор для того, чтобы понять ситуацию, в каком правовом поле действуют коллекторы. На самом деле, любой банк, любая коммерческая организация, имеющая право сужать деньги, кому бы то ни было, не имеет права даже продавать твой долг, кому бы то ни было, кроме другой коммерческой организации, имеющей лицензию на осуществление банковской деятельности. Один банк не может продать долг никому, кроме другого банка.
Цессии здесь неправильные, неправомерные.
Не будем, да. Почти все коллекторские агентства, коих у нас невиданное множество, действуют на условиях агентских договоров. И по большому счету они по вашей, я имею в виду сейчас должников, по вашему желанию, могут вообще никоим образом с вами не контачить. И вы имеете право с ними не общаться. Если мы залезем в сеть, мы видим кучу общественных организаций, которые называются антиколлекторы. Есть у нас закон о персональных данных, который позволяет даже банкам отказать обрабатывать свои персональные данные в случае, если вы являетесь объектом преследования со стороны неких организаций, работающих на агентском договоре с этими банками по взысканию с вас долга. У банка есть реальное, абсолютно законное право обратиться в суд. И если у него есть к вам претензии, неважно, это микрофинансовая организация, это крупный банк федерального масштаба, в суд. И обращаться к коллекторам их вынуждает только то обстоятельство, что легально через суд получить эти средства они не могут. Либо не считают целесообразными, если речь идет, как вот здесь, вот о суммах незначительных, и их судебные издержки будут ниже.
Может быть, это просто...
Банк может потребовать, точнее, обязать, наше законодательство может обязать вас предоставлять информацию, если у банка есть к вам претензии в рамках выполнения некоего договора. Приходите в банк, пишите заявление и говорите, да, вы можете осуществлять со мной контакт. А для этого достаточно одного канала, например, электронной почты. Приходите и говорите, вот, пожалуйста, электронная почта, я пишу заявление об отзыве обработки моих персональных данных, потому что только по этому согласию, которое подписывает любой заемщик, банк имеет право эти данные передавать. Насколько я понимаю, здесь речь идет не о коллекторском агентстве, а о конкретном человеке, который чуть ли не в штат этой самой микрофинансовой организации входил. Это абсолютно нецивилизованный способ решения. Я полагаю, что многих бед можно было бы избежать, если бы не было вот этого форса, когда люди все-таки решили встретиться. Для чего? Вот для чего? Я понимаю, для чего туда пошел коллектор.
Подожди, Тем, давай так, смотри. Ты говоришь, встречаться не надо. Права не имеют или может
они могут подкараулить
заемщик.
Вас около дома, в принципе, зная ваши паспортные данные. У них эти данные есть, и насколько законна их передача, непонятные адресы, все такое.
Смотри, вот у тебя был опыт общения. Давай с самого начала. Да? Они тебе звонили.
Ой, нет, они не только звонили. Нет, слава богу...
Давай со звонков начнем. Мне просто интересно, как они разговаривают.
Звонили бесконечно. Да по-всякому. Вплоть до того, что иногда говорят о том, что ваше дело будет передано, например, в коллекторское агентство «Дагестан». Ну, до этого доходило. Надо понимать, что такое коллекторское агентство. В 99% случаев это несколько юристов, это владельцы этого агентства и огромный колл-центр, где сидят люди, которых учат на стрессоустойчивость в определенной степени. И вот они долбят этими звонками. И их задача довести ваше психологическое состояние до такого уровня, чтобы вы сказали, ну все, лучше вот я пойду заплачу, чтобы они от меня отстали. Но очень часто они действуют вне рамок правового поля.
Где заканчиваются рамки правового поля?
Есть куча документальных, законодательных ограничений, которые применимы ко всем. Например, срок, когда они могут звонить. С 8 утра там, до 11 вечера. Или там, с 9 до 11 вечера. Если за рамки этого выбиваются, уже можно спокойно идти писать заявление в прокуратуру. Или в иные какие-то инстанции. Если они начинают вам угрожать, если они начинают беспокоить ваших близких...
Это что?
Ну, они могут все что угодно говорить.
Физической расправой.
Физической расправой в первую очередь. В первую очередь. Заявление в полицию в этом случае должно быть написано непременно, если физической расправой угрожать. Но, как правило, этого не происходит.
Смотри, а если они начинают лгать, например, они говорят, что если вы не возвращаете, вы...
Чаще всего так и бывает.
Там,
вот смотри,
далее,
да, вы можете...
Ваши прабабушки, дочери...
Вам может быть ограничен выезд за границу. Тут надо просто... Они очень часто действуют на грани, потому что они действуют и уповают на правовую неграмотность нашего населения. Я вот не юрист сейчас, во многих юридических тонкостях не разбираюсь, но...
Я тебя и пригласил, Тёма, потому что ты в этом разбирался.
Допустим, ограничение выезда за границу – это полномочия федеральных структур. Никакие коллекторские агентства, тем более банки вместе с коллекторскими агентствами, самостоятельно ограничивают. Ваш выезд не может. Более того, если банк не обращается в суд для того, чтобы взыскать с вас долг, даже обратившись или испортив вам кредитную историю в едином банке кредитных историй, ограничить ваш выезд за границу не может. Это могут сделать федеральные службы судебных приставов, которые действуют, опять же, после решения суда какой-то правовой инстанции. Либо это могут сделать правоохранительные органы, если на вас, например, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Банк посчитал, написал заявление, полиция разбирается в том, что вы ее его, там этот самый банк несчастный обманули там на 100 тысяч рублей.
Теперь мне, пожалуйста...
Подожди, да, они да. предупреждают. Нужно четко понимать, что они предупреждают, что вам могут грозить такие последствия. Но это можем сделать и вы, ваши соседи, кто угодно. Дело в том, что, опять же, они уповают на правовую безграмотность в части формулировок даже. Если к вам обращаются коллекторы, вы спросите, на основании чего он действует. Во-первых, он скажет, на основании договора. Он потребует, они же как начинают разговор обычно? Представьтесь, пожалуйста, назовите дату там для идентификации. Да кто вы такие? Как многие юристы советуют в этих случаях, лучше избегать общения с ними. Заносите их номера телефонов в игнор. Большинство телефонов сегодня позволяют это делать. Просто избегать общения с ними. Если с вами пытается разговаривать банк или служба безопасности банка, но вы считаете ущемленными себя в правах, например, как в моем случае. Моя история тянется с 2006 года, и до сих пор я... Там была очень удивительная история. Мне после закрытия моего кредита банк подарил кредитную карту, кредитный лимит на которой был 9 тысяч. Это произошло еще до вступления в законную силу акта о том, что банки обязаны раскрывать все процентные ставки, которые эффективны. Да. Собственно, кредитный лимит был 9 тысяч за год или полтора ли года исправных платежей, у меня все чеки даже до сих пор сохранились, я заплатил 14 тысяч и остался банку еще должен больше 9, оказалось, что я фактически не закрывал основной долг, оплатил и гасил только проценты. Мои попытки бесконечные с банком каким-то образом договориться, не буду уж называть его имени, ни к чему не привели. Тогда я сказал, что хорошо, давайте обращайтесь в суд. Сам я делать этого не буду, я считаю, что я исполнил перед банком все свои обязательства. За долгие-долгие годы, там, дай бог, 8 лет прошло, у меня накопился долг, и сейчас я, оказывается, банку должен в районе 50 тысяч, внимание. Но самое это простое, это то, что срок исковой давности по подобного рода делам 3 года. У банка было 3 года для того, чтобы подать в суд, выиграть процесс и взыскать с меня эти средства. Банк этого не сделал. И сейчас он находится вне правового поля. Если сейчас они обратятся в суд, то сейчас суд вынесет определенное решение. А какого черта? У вас было 3 года, почему вы этого не сделали? Вот и здесь то же самое. Я не понимаю, почему, кстати, шла речь о 5 тысячах. Что это было? Просто сумма, которая...
Основной долг. Это
основной
была...
долг и еще проценты.
Плюс проценты за год, как я понимаю.
А там проценты бешеные, там проценты, да? Сколько дикие. Там?
Ну, там в районе 300 тысяч.
300 тысяч. Это безумно. 300
тысяч, это, видимо, да, они, видимо, приплюсовываются и на...
Ну, само собой.
Там 960 или 1140% годовых, по-моему. Плюс штраф. Плюс штрафные
истории. Плюс еще и пени. Ну, что? Мы поняли, что у нас тут опытный человек, я про Артема сейчас, который имел с ними дело, вы услышали, как защищаться самому.
Тут много,
защищаться,
кстати,
много вариантов.
Еще, если вдруг начинаются проблемы вот с коллекторами, я предлагаю, у нас очень много организаций юридических, и первая из них даже не юридическая, а Роспотребнадзор. Придите в Роспотребнадзор, объясните ситуацию. Некогда у них были специальные люди, специалисты, которые занимались подобными делами.
Были они сейчас?
Они
есть,
сейчас есть, но они сейчас отправляют юридические компании, которые так или иначе по этим делам могут помочь людям. Ведь действительно, очень часто банки несут потери реальные. Люди, мошенники, берут кредиты и не отдают их, осознанно зная это. Очень часто, я не хочу здесь клеймить все банки, но очень часто банки готовы реструктуризировать долг, готовы разговаривать, готовы менять какие-то условия. Но люди попадают в разные ситуации. И это реальная нормальная практика.
Но, банки все
но готовы. Очень часто, ну, почти всегда все. Готов, почти, да? Все, все и почти всегда. Но я столкнулся с тем, что иногда... Именно тут не в банке дело, а в людях, которые в нем работают. Людям наплевать. Они выполняют абсолютно регламентированные функции и не собираются с тобой разговаривать и идти к тебе на уступки. С этим я столкнулся только в одном банке. И, увы, вот, собственно, имел этот большой опыт общения с коллекторами. Я подсчитал за все время, они начали атаковать меня, по-моему, около 5 лет назад, со мной имели дело порядка 6 коллекторских агентств, это, которые я могу документально в суде подтвердить. Например, если до суда дело дойдет, что банк был не намерен взыскать с меня деньги, он бы обратился в суд, а намерен был с меня их вымогать, пользуясь полукриминальными схемами. Так что вот, собственно, причем эти коллекторские агентства часто имеют названия такие своеобразные, например, коллекторское агентство «Пристав». Вот к тебе приходит СМС от «Пристава», да, а «Пристава», слово «Пристав» сразу. Я знаю, что было несколько судебных разбирательств по поводу того, как называть эти коллекторские агентства, и «Пристав», по-моему, сейчас не существует, есть какая-то на его базе другая контора Шарашкина. Но имейте в виду, эти люди работают на полукриминальной основе, и прежде чем с ними
подожди,
контактировать,
ты обвиняя их в криминале...
Я не сказал, что криминал, я сказал, что полукриминальный. Но это да. Вымогательство. Понимаешь?
Ну, все понятно. Ну, Тем, что спасибо тебе за твои, за то, что поделился своим опытом. И тут вот Юрий Бобров нам пишет, который, в общем-то, занимался этой историей. да, новостной, вот конкретно истории с Андреем Черных. Он говорит, он пишет, что пока ребята не пришли в количестве 15 человек в полицию, там не шевелились. Так ли это, Дмитрий?
Ну да, мы пришли в полицию с всеми друзьями, получается. Ну, не всеми, конечно, друзьями. Ну, друзьями, в общем, ребятами пришли в полицию. Да, Черных написал заявление, дал им контактный телефон, с которого ему названивали, из которого назначили встречу. На этот телефон позвонили сотрудники полиции и вызвали Артема Ефимова, получается, в полицейский участок. Он пришел, не зная о том, что пострадал так сильно человек, вообще, то есть не думая об этой ситуации.
Он не знал, что он совершил убийство.
На тот момент я думаю, что не знал, потому что он начал себя вести, так скажем, не знаю, как это назвать, некрасиво, может, неадекватно.
По-хамски.
Да, по-хамски, что якобы у меня куча денег, что мне вообще наплевать, я уважаемый человек, как вы ко мне обращаетесь, дайте мне воды, угостите сигаретой там. В общем, в туалет я пошел там со всеми вещами без проблем, выходит, можно сказать, к выходу, ну там в метре от нас туалет, и вот тут выход, и все, он на улице взял и ушел, получается. То есть не его отпускают,
уйти,
да, он мог бы просто взять и спокойно уйти, если бы мы туда не пришли. Его без проблем отпускают в туалет, то есть он общается по телефону, ходит по коридору, может,
вы лично это видели?
Да, я лично это, и мои друзья это лично видели, то, что он ходит, свободно передвигается по участку, то есть ходит в туалет со всеми своими вещами, звонит по телефону, с кем-то о чем-то разговаривает, то есть у него приезжают также там его товарищи, я так понимаю, сотрудники тоже. Вот, то есть, пока вот мы не убедились, что его уже не отпустят, что он останется у полиции, получается, мы оттуда не уехали. Когда мы убедились уже, что его задержали, увезут на ИВС, только после этого мы как бы со спокойной душой разъехались.
Ваше присутствие как-то повлияло на то, что его задержали?
Ну, я думаю, да, это несомненно повлияло, так как он спокойно передвигался, мог просто уйти, потому что факт 111 статьи ему, я думаю, предъявили почти сразу.
Что такое 111 статья?
Это, если не ошибаюсь, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.
Нет, нет. 111 часть первая – это нанесение тяжких телесных, но пока на тот момент без...
А, он в тот момент же в коме находился.
Да, он в коме находился, это просто тяжкие телесные.
Интересно, да, человек, убивший человек, ну или, не знаю, отправивший другого в кому, спокойно разгуливает, узнав, в чем его обвиняют или в чем его подозревают.
Нет, а вы не присутствовали при допросе, не видели, как он отреагировал, когда ему сообщили о том, что человек...
При допросе нет, не присутствовал, вот слышали только вот такие слова, что ему якобы наплевать, но это, я думаю, было, что он еще не был в курсе.
Угу.
Он еще не был на тот момент.
Это ужасная история, безусловно.
Это ужасно. Ну что, коллекторы...
Он думал, это обычное заявление, я думаю, это у них, то есть, рабочий момент, что на них написали заявление об избиении, и, то есть, эти проблемы спокойно, видимо, решаются.
Может Поэтому быть, уже не
так,
первый раз.
Да, так он наплевательски к этому и отнесся, без проблем приехал в участок и так далее.
Ну, это наше предположение. В любом случае, Дмитрий, спасибо за подробности этой истории. У нас был очевидец Артем. Спасибо тебе за твое экспертное, можно сказать, мнение.
Всегда, пожалуйста.
Да, мы заканчиваем наш дневной разворот. Всем спасибо.